Егорушка. Андрей Куц. Книга. Было почти 15 часов 30 минут. Жора выиграл очередной раунд, опять, в который уже раз. Раунд затянувшегося боя, где сошлись разум и грубая физическая сила. Бориску наполняло отчаяние и разъедала злость. Выходило так, что ему никогда не одержать над Жорой победы. Надо принять это, как должное. Надо отступить, чтобы успокоиться. Сейчас не время для ожесточенности. Чего он, между прочим, и добивается. И добился. Поэтому выбрось все это из головы. Так будет проще. Так будет правильнее всего. Бориска бежал. Бориска продирался через кукурузу к тумачам. К своему дому. И, когда он решил больше не задаваться великими планами по перевоспитанию Жоры, на душе у него стало спокойно. Лишь быстро билось от бега сердца. Любочки не спалось. Она вся извозилась. Она перекомкала и перемяла всю постель. Так и не уснув, только измывшись, Любочка наконец получила разрешение от бабушки возобновить гуляние. Она как раз размышляла, стоит ли ей одной идти к дядьке в поле, не рассердится ли на нее Бориска за своеволие, когда услышала, как стукнула соседская калитка. То был двор Бориски. Она не могла ошибиться, и Любочка стремглав вылетела на улицу. Бориска распахнул калитку во двор Кати. Он нес ведро с водой, чтобы наполнить трехлитровую банку, схороненную у нее в сарае. Ведь надо же как-то пронести в кукурузу тяжеленную сумку с большой банкой воды для обмытия ран Жоры. Поэтому Бориска немножко хитрил, насколько возможно сокращая себе путь, чтобы с тяжелой и хрупкой ношей не идти через деревню или не лазить по ухабистому полю лишнюю сотню метров, зайдя в него со своего двора. К тому же он надеялся, что тот, кто заинтересуется его действиями, подумает, что мальчик всего лишь помогает бабке Евдокии, которой, к счастью, не оказалось дома. Карманы его штанов топорщились, в них были ножницы, вата, бинт и йод. «Бориска, Бориска, ты куда?» — закричала Любочка. «Я тут». «Подожди, вот напасть», — подумал Бориска. «Что мне теперь делать? Куда девать ее? Ведь привяжется. Обязательно привяжется. А нужно ли ей все то видеть? Но, если не сегодня, то завтра, она все равно увидит. Ладно, пускай идет, а то обидится или после придет сама. Давай скорее». Он махнул Любочке рукой. «Ты куда? Где все?» «Да тише ты», — шикнул на нее Бориска. «Чего расшумелась? Не кричи». «А ты куда?» — уже шепотом спросила малышка. «Назад». И Бориска кивнул в сторону шалашей. «А-а-а», — протянула Любочка. «Вы там? А ты чего приходил? Потом узнаешь. А сейчас не спи, поспешай за мной». «Я тороплюсь». «А почему?» «Потому». «Тихо». «Ладно», — сказала Любочка. В 16 часам 20 минутам Бориска вернулся в сопровождении Любочки. Обе руки у Жоры серьезно опухли, а вокруг синеватых пятен образовались жирные желтые разводы. Но пальцами шевелить он мог. Скорее всего, переломов не было. Он укрылся в своем шалаше и лежал там тихонечко, незаметно, лишь иногда постановая. Когда его позвал Бориска, он безропотно, но с трудом выбрался, предоставляя себя для лечения. Пока мальчики занимались Жорой, в стороне от них Катя украдкой рассказывала Любочке о разыгравшихся грандиозных событиях. Маленькая девчушка слушала путанное повествование своей старшей подруги с перемежающимися чувствами. Здесь было все: и любопытство, и страх, и восторг, и недоверие, и непонимание того, что ей говорят. Глаза у нее были огромными. Брови размещались где-то посередине лба, а рот приоткрылся, и иногда беззвучно то ли шептал что-то свое, то ли повторял слова рассказчицы, пережившей невиданную жуть. Когда Катя окончила страшный, но захватывающий рассказ, лицо у Любочки сделалось очень сердитым. Она уставилась на Жору, и на протяжении долгих минут не сводила с него глаз, сожалея о том, что не внесла посильную лепту. Не отвесила несколько тумаков проклятущему мерзавцу, посягнувшему на одного из них. К тому же где-то скрывалась, боясь его, ее мамочка. «Чего-нибудь горяченького», — простонал Жора. «Щец бы сейчас свеженьких, А? Мальчики переглянулись. Вот нахал. Возмутился Митя. Он еще свежих щей просит. Всыпать бы ему кое-куда перца, а он и перчику. Черненького до щей. А, подхватил хорошую идею Жора и прищурил заплывший левый глаз. Тебя же придется кормить. Вон руки как скрючило. Да и дрожат, сказал Саша. Щи ему вари. Да потом еще корми, воскликнул Митя. Сейчас я тебя дубиночкой то приласкаю. Будут тебе и щи, и каша, и масло с красной корочкой. И чесночок с грядочки молоденький. Желаешь, чесночок? Жора приподнял голову. Прямо потекли слюнки. Хочу. Ах ты. Погоди. Остановил Митю Бориска. Не наскакивай. Убудет с нас, что ли? Я, пожалуй, пойду, сварю щей. Да побольше. Все вместе похлебаем. А ты мне поможешь? И Катя. Да и Любочка. Лично я давненько не едал щец. Ну, не знаю. Замялся Митя. Как-то это уж слишком добро. Не заслужил он. И мы, ни няньки, ни красный крест, ядрен батон. Не так, что ли? Обратился он к Саше. Тот пожал плечами. Пошли, сказал Бориска. А ты, Сашок, сторожи его. Мало ли что. Ну и, может, чего понадобится. Он же сейчас совсем ничего не может. Часа два потерпишь, не знаю. Разве что позагораю, пока солнце высоко. Если, конечно, этот, Саша кивнул на Жору, не будет мешать. Я не буду, простонал Жора. Я буду паинькой. Ладно, идите, сказал Саша. Как-нибудь стерплю. Не впервой, авось. Крепись, друг, сказал Бориска и положил руку ему на плечо. Придется поскучать. Ты сам понимаешь, мы должны свариться щи, плюс дорога туда-сюда. Так что вернемся не раньше, чем через 2 часа, а? Держись. Я понимаю, сказал Саша. Бориска подошел к Любочке, сказал. Вставай, чего сидишь? Я не пойду. Надув щечки, ответила малышка. Чего я стану ходить взад-вперед? Я устану. И вообще. Я только что пришла. Я еще уставшая. Ты будешь здесь? Ты не хочешь нам помогать? Удивился Бориска. Нет, я буду с Сашей. Ну, как знаешь, оставайся. Саша, ты не против? Пускай остается. Чего ей мотаться? Ответил Саша. Он стянул рубашку, положил ее поверх подстилки из листьев кукурузы перед новым шалашом и улегся на нее, чтобы загорать. Время обладает одним неприятным свойством. Оно умеет изменять скорость. Для Саши с Любочкой, оставшихся сторожить Жору, оно тянулось нестерпимо медленно. А для Бориски, Мити и Кати, занятых хождением и стрепанием жратвы, оно неприметно неслось. Таяло, как ком снега под струей горячей воды. Но 2 часа разлуки для всех окончились в один и тот же момент. В 19:10 Бориска, Митя и Катя вернулись с 3-литровой банкой свежеприготовленных, горячих, духовитых щей. И что же они увидели? Невообразимая, непостижимая картина. И уж никто не ожидал от Саши потворства капризам невинного дитя. Что с ним произошло? Почему он допустил произвол, учиненный Любочкой? А Любочка тоже хороша. Такое милое дитя. Глядишь, глаз радуется. И на тебе. Какое безобразие. Пришедших ребят взяла оторопь. Они не верили своим глазам. Любочка спокойно сидела неподалеку от Саши, который лежал возле шалаша и равнодушно наблюдая за происходящим. Сидела Любочка и выбирала маленькими пальчиками комья земли, сложенные возле нее аккуратной горкой. Выбирала и кидала их в Жору, который в ответ лишь безнадежно, устало стонал, лежа на том самом месте, где его оставили 2 часа назад. Он был поистине жалок, в бинтах, с фингалом под глазом и припорошен землей. Он казался немощным старичком, опрокинувшимся навзничь и не могущим пошевелить даже мизинцем. Но Любочку это не останавливало. А Саша, правильный Саша, молчал. Жора жмурился на звереныша в юбчонке, терроризирующего его назойливыми ударами крошащейся земли, порошащий глаза, забирающийся в нос и скрипящий на зубах. «Спасите!» – простонал он, увидав возвратившуюся троицу. «Спасите от бесенка!» Саша тоже увидел ребят и, встрепенувшись, шикнул Любочка. Малышка осеклась, земляной камушек, зажатый у нее в ладошке, тихонечко выпал. Она растерянно посмотрела на Бориску, который, как помнится, не так давно уже прицел ее за точно такие же действия. Саша не казался смущенным. Он деловито поднялся. «Наконец-то», — сказал он. «Мы уж заждались. Мы видим», — ответил Бориска. «Ах это!» Саша указал на Любочку, которая неприметно разравнивала горку, сложенную из комочков сухой земли. «А что я мог поделать? Она меня не слушала. Я даже тобой стращал, а она — ни в какую». «Говорю тогда, пожали его, он же весь в ранах, он уже получил сполна, на сегодня с него хватит». «Она бегает от меня по всей площадке и, знай себе, кидает», — приговаривает. «Предатель Даврун», — твердит это себе под нос и твердит. «Черт их разберет, у них между собой что-то личное, они общаются на какой-то своей волне». Я плюнул на все и лег вас дожидаться. Что я мог поделать? Не ловить же ее и силком удерживать возле себя. К тому же для нас Любочка не ребенок, а равноправный товарищ, и раньше за ней ничего подобного не значилось. И еще говорит мне: «Только одним вам, что ли, все можно, а мне нельзя». Да, по лицам Бориски, Мите и Кате можно было без труда понять, сколь нелестно они думают о Саше. «А ну вас!» — воскликнул Саша. «Чего вы от меня хотите? Разбирайтесь и думайте, как знаете и что хотите. Я устраняюсь». «Ну вас!» Саша возвратился к новому шалашу и уселся с понурым видом. Не менее понурой выглядела и Любочка, к которой направился Бориска. Она сидела с низко опущенной головой, и Бориска не видел ее глаз. Он постоял, нависая над ней темной фигурой, и, ничего не сказав, отошел прочь. Это удивило и одновременно испугало Любочку. Он от нее отвернулся. Он больше не хочет знать ее. Он очень страшно злится. Она разочаровала его. Ей захотелось вскочить и броситься к мальчику, догнать его, обхватить и слезно просить о прощении. Но, помня о том, зачем, по ее мнению, оказался в их краях Жора, она крепилась изо всех силенок и оставалась на месте. Ей все еще предстояло всеми правдами и неправдами узнать у Жора о маме. Эту идею, на первый взгляд бредовую, Любочка по-прежнему несла в себе, тешила и искренне в нее верила. Мама убежала от плохого дяди. Она где-то рядом. Она не показывается лишь потому, что ее поджидает этот дядька Жора. Бориска заглянул в шалаш к Жоре, выбрал там подходящую тряпку и кинул ее Саше. «Вытри, умой его, да хорошенько», — сказал он тоном, не терпящим возражений. Саша вздохнул и повиновался. Потом они молча ели щи и кормили Жору. Ожидаемый праздник всеобщего прощения через преломление хлеба был омрачен. В половине десятого Бориска был у себя дома. Он сидел за столом на терраске и был пасмурнее ненастного осеннего дня. Готовясь отойти ко сну, он попивал чай с конфетой и наблюдал в окошко за тем, как надвигается ночь. Мальчик настолько глубоко закопался в своих ощущениях, пропуская через себя события минувшего дня, следя внутренним взором за чередой картинок, которые сплошь были не в фокусе, что не отреагировал на привычный звук закрывшейся калитки. Она хлопнула где-то далеко, в другом измерении. Она была нереальной, принадлежащей другому, давно забытому миру. В дверном проеме возникла не менее знакомая фигура человека, и не менее знакомый голос произнес: «Здравствуй, сын». И Бориска забултыхался, выбираясь из тяготы душераздирающих воспоминаний минувшего дня. На землю уже опустился глубокий сумрак, на терраске было темно. К мальчику не сразу вернулась способность узнавания. А когда дважды два сложилось так и в четыре, мальчик понял, насколько он опустошен, потому что он не испытал от нечаянной встречи ни радости, ни потрясения, никаких эмоций, кроме разочарования, пришедшего от того, что снова надо что-то думать, что-то решать, изворачиваясь. То есть снова придется напрягаться, только теперь уже совсем по другому поводу. «Здравствуй, отец», — сухо сказал Бориска. Свет на терраске не горел, и отец плохо видел сына, но ему показалось, что тот смотрит на него жестко, и во взгляде — независимость. А когда Леонид Васильевич включил свет, Бориска долго жмурился от ватной лампочки под потолком, отчего нельзя было разобрать эмоций, охвативших его при неожиданном приезде отца. Летучая мышь вертанула крылом, совершила кульбит и умчалась, распавшись во мраке. Ухнул филин. В глубине неба, опаленного с западного края, мелькнул метеорит. Ночь приблизилась, навалилась и поглотила крошечные тумачи. Глава 15. Зверинец. Два дня назад, 25 июля, вторник. Ночью была гроза, но утром на небе не оказалось ни одного облака. Солнце жгло, обещая к полудню устроить на земле адское пекло. Леонид Васильевич Шмаков, как только проснулся, настроился поправить былые доверительные отношения с сыном, думая, что во всем виноват он сам. Он намеревался прикинуться бодрым и веселым и склонить сына в такой жаркий и душный день отправиться на реку, прихватив с собой, конечно, всех его друзей. Для детей это будет настоящим праздником, полагал Леонид Васильевич, потому что им запрещено ходить на реку одним. И тут так удачно подворачивается он. Леонид Васильевич подарит детям лишний радостный летний день.